Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Сторона обвинения потребовала 6-летнего срока тюремного заключения по делу Кировлеса для гражданского активиста Алексея Навального. Неминуем ли обвинительный приговор? Государственная Дума России приняла поправки к закону о реформе Академии наук. Что изменилось в этой реформе? В Грузии возникла путаница с определением срока выборов президента страны. Какова политическая подоплека скандала? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Суд Кирова огласит приговор гражданскому активисту Алексею Навальному по делу о хищениях в компании «Кировлес» 18 июля. Ранее прокурор потребовал обвинительного приговора. Прокуратура просит приговорить Навального к 6 годам колонии, второго обвиняемого директора Вятской лесной компании Петра Офицерова к 5. Кроме того, каждый должен выплатить по 1 миллиону рублей компенсации за причиненный ущерб. Алексей Навальный выступил в зале суда со страстным последним словом.
Замечательное судебное заседание, похоже на телесериал, а местами даже такой телесериал вместо судебного заседания, оно подходит к концу. И здесь я даже не пытаюсь каким-то образом оскорбить, суд называет это телевизионным сериалом, потому что это действительно похоже на телевизионный сериал, и вряд ли кто-то из нас присутствовал при таком мероприятии или будет присутствовать при таком мероприятии. Тем более, что все мы, и я в том числе, отлично понимаю, что одной из главных задач этого процесса было просто, опять же, задача телесериальная. Сделать так, чтобы в новостях по федеральным каналам кто-то всегда мог упоминать мое имя в контексте того, что это вот тот самый человек, который похитил весь лес в Кировской области, а тот самый жулик, как будто, якобы, это может каким-то образом изменить все то, что я пишу о тех людях, которые действительно жулики, о тех людях, которые похищают у нас у всех миллиарды и которые захватили власть в нашей стране. Я бы сам более иронично к этому всему относился, если бы здесь не было бы других людей, которые придают все-таки этому всему происходящему характер драмы. И, конечно, в первую очередь я хотел бы сейчас, вот стоя здесь, извиниться перед Петром Офицеровым и его семьей за то, что они должны пройти из-за меня, и они стали такими людьми, которые были совершенно случайным образом схвачены в эти заложники и проходят через это все, потому что нужно же кого-то ко мне прицепить. Нельзя просто так взять и человека посадить за какое-то экономическое преступление. Нужен был предприниматель. Вот этим предпринимателем оказался Петр Офицеров. Ну, хватит мучить несчастного человека и хватит мучить его семью, потому что все отлично понимают, что Офицеров здесь оказался совершенно случайно. Ну, просто абсурдно само требование посадить этого человека на 5 лет. Я призываю, даже в рамках, очевидно, политического заказа, политического процесса и так далее, тем не менее, все-таки не делать тех шагов, которые избыточны в рамках этого политического заказа. Офицерова в рамках этого заказа сажать не нужно. Что касается самого себя, я на этом месте нахожусь, понимая почему. Я с этого места могу совершенно честно взглянуть в глаза за любому человеку, своей защите, прокурорам, вам, секретарю суда, вот в эту камеру и вообще абсолютно любому человеку в этом зале и любому человеку, который смотрит трансляцию этого зала. Потому что я знаю, что каждый человек, который смотрит эту трансляцию, следит за материалами дела, подойдет ко мне и скажет: «Алексей, ты невиновен». Наш уважаемый обвинитель сегодня сказал совершенно просто гениальную фразу, которая, я думаю, станет таким вот, может быть, подзаголовком этого суда. «Давайте выйдем из мира фантазий и сказок». Я хотел бы обратиться с этого места к тем, кто заказал этот процесс. Давайте выйдем из мира фантазий и сказок. И если кто-то считает, что я или мои коллеги, мы прекратим ту деятельность, которую мы ведем через этот процесс, или через процессы, которые идут по болотному делу, или другие процессы, которые идут по всей стране, то все глубоко ошибаются. Я заявляю, что и я, и мои коллеги, мы сделаем все для того, чтобы уничтожить этот феодальный строй, который делается в России. Уничтожить систему власти, при которой 83% национального богатства принадлежит 0,5% населения. И я в этом смысле очень рад, что этот процесс идет здесь, в Кировской области, где очень легко выйти из мира фантазий и сказок. Потому что когда вы находитесь в Кирове, в Куменах или в Омутнинске, вы видите, что никакого мира фантазий и сказок нет. Что 15 лет поступления огромного количества нефтяных и газовых денег – они обернулись для жителей чем? Кто-то из нас получил лучший доступ к здравоохранению, к образовательной инфраструктуре, к новому жилищу, к чему? Что мы получили все? И те, кто находится с этой стороны, с камней подсудимых, и те, кто находится с той стороны подсудимых. Мы получили только одно. Вы знаете, наверное, единственный продукт, который стал более доступен для населения с советских времен. Это водка. Нам всем, жителям страны, гарантирована только деградация и спаивание. И эти люди, которые строят вот этот свой феодальный строй на том, что они захватили власть, все эти ФСБшные генералы своих детей засунули в банки, все эти депутаты-единороссы отправили кого-то в Швейцарию, все они открыли там иностранные счета, целые поселки в Марбелье принадлежат единороссам, мы будем уничтожать этот феодальный строй, который грабит вас здесь всех. Я считаю, что ни один из нас не имеет сейчас права на нейтралитет. Ни один из нас не имеет права на то, чтобы уклониться от того, чтобы делать мир лучше. Мы просто не имеем это права, потому что каждый раз, когда кто-то из нас думает, давайте-ка я где-то вот постою в сторонке, и просто все пройдет мимо меня, я подожду, он просто помогает вновь тому отвратительному феодальному строю, который вот сидит как паук в этом Кремле, помогает им вновь. Нас все равно больше, нас сотни тысяч и миллионы.
Говорил обвиняемый Алексей Навальный. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение леса, вступив в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и Вячеславом Ополевым. Ущерб государству оценивается в более чем в 16 миллионов рублей. Сторонники Навального считают процесс политически мотивированным и проводят в Москве серию пикетов в его поддержку. В зале суда всю эту неделю работала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Я попросил Екатерину поделиться своими впечатлениями после окончания судебных слушаний.
Публика хлопала, хотя публики было не очень много. Мне некоторые даже встали и хлопали стоя. И журналисты, которые снимали, они оторвались от своих камер и тоже пытались как-то поддержать Алексея Навального. Никто не ожидал, что он выступит столь страстно.
А судья Блинов был бесстрастен?
Да, он удивительно бесстрастный человек, такой тихий, скромный, хотя, может быть, этот термин здесь не очень подходит. Такой замкнутый, вещь в себе, по-кантовски почти. И что у него на уме, наверное, не может сказать никто.
Утро началось с того, что представители прокуратуры, насколько я понимаю, потребовали 6-летнего срока тюремного заключения для Алексея Навального. Как это происходило?
Еще была надежда, что прокуроры потребуют все-таки условный срок для Навального и Офицерова. Потом судья дал слово стороне обвинения, выступили прокуроры. Прочли достаточно длинный доклад. Честно сказать, было скучно, но потом перешли к главной части. И прокуроры потребовали реальных сроков наказания, реальной тюрьмы для Навального и Офицеров, то есть 6 лет для Алексея и 5 лет для Офицерова. Зал, конечно, реагировал на это возгласами удивления и даже отчаяния. Именно эта эмоция была написана на лице Петра Офицерова. Я надеюсь, я не преувеличиваю. Вчера ему даже плохо было с сердцем. И, собственно, этот человек вызывает наибольшее сочувствие среди фигурантов Кировлеса, потому что Алексей Навальный, мне кажется, как он и сам сказал, знал, на что шел, и, собственно, осознает последствия. Я не хочу сказать, что Офицеров их не осознает, но в этом процессе, в этой истории все-таки он выглядит такой невинной совершенно жертвой.
А как он отреагировал на вот эти слова Алексея Навального, который обратился к судьям с горячим призывом проявить милосердие в первую очередь именно к Офицерову?
В зале присутствовала жена Петра Офицерова. Дети остаются дома, я так понимаю, с няней или с родителями. У Петра Офицерова еще старенькие родители и бабушка, которой 80 лет. Еще он помогает детскому дому, о чем он присущей ему скромностью, так очень стесняясь этого факта, рассказывал всем вчера. Адвокат Давыдова рассказала мне, что у него целый детский садик, который он опекает, и когда он к ним приезжал недавно, дети буквально плакали, потому что они тоже знают, что этого доброго дядю, который им помогает, скоро посадят. На слова Навального он отреагировал таким образом, что, ну, собственно, он должен был выступать следующим, и он сказал, что просит не считать его такой жертвой, не жалеть его. Он хорошо осознает, что делает, и не может поступить иначе. Он много думал об этом, идти или не идти на тюрьму, может быть, ему сбежать за границу. И решил поступить все-таки вот так вот, считая свой поступок честным. И даже сказал такую фразу, которая мне запомнила, что если бы он поступил иначе, то обрек бы себя на более тяжелое наказание, на пожизненное заключение у собственной совести.
Дело против Алексея Навального и Петра Офицерова во многом построено на признательных показаниях Вячеслава Ополева. Он присутствует в зале заседаний?
Нет, он не ходит ни на одно заседание. Мне кажется, он боялся появиться на процессе, потому что можно сказать, что именно на его показаниях, на показаниях его друзей, родственников, подчиненных, и строится весь процесс. Между тем, как не раз отмечала защита, у Вячеслава Ополева есть за что ненавидеть Навального. Так как именно Навальный, будучи советником на общественных началах при губернаторе Никите Белых, советовал губернатору неоднократно уволить Вячеслава Ополева как плохого руководителя и просто нечестного человека.
Существует Алексей Навальный как пассионарный лидер, даже находясь на скамье подсудимых, об этом можно судить и по его выступлению сегодняшнему. У него есть какой-то человек, против которого он выступает? Он лично обращается к прокурору? Есть какая-то дуга противостояния между Навальным и кем-то в зале? Или его обращение все-таки туда, в Кремль?
Я думаю, скорее в Кремль, потому что, когда он говорит, я заметила, он даже не смотрит на прокуроров или на судью, и они, такое странное дело, словно отсутствуют в зале. И Навальный обращается к кому-то, кто гораздо большей властью обладает. Он не называет его имя, однако многие могут догадаться, собственно, это нетрудно сделать.
И вот закончилось сегодняшнее судебное заседание. Журналисты, родственники обвиняемых выходят из зала, публика прочее. Все говорят о чем?
Адвокаты в первую очередь пытаются нервно закурить, чтобы немножко успокоиться. Ну а журналисты обступили Алексея Навального и спросили, что он, собственно, будет делать. Он рассказал нам, что в ближайшие несколько дней он займется своей предвыборной программой. Он же баллотируется в мэры Москвы, и у него, собственно, много дела. И мне показалось вот по той интонации, которая прозвучала, что он будет теперь дорожить каждым днем. Честно говоря, Андрей, меня удивляет его позиция. Я не знаю, чего он добьется, когда сядет в тюрьму. В этом уже почти нет сомнений. Ведь он может оттуда не выйти, так же, как Ходорков. То есть в тюрьме он может получить новый срок или могут нанять уголовника, который бросится на него со штырем.
Удили Киров-Леса и реакция Алексея Навального и Петра Офицерова и требования прокуратуры рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Розенберги и другие. Интервью с бомбой. Передача первая.
Enormous. Чудовищный, гигантский, огромный. Это, конечно, относится к проекту по созданию атомной бомбы.
Либерал. Человек с высоким уровнем политического развития, преданный нашему делу.
Розенберг был партийным секретарем. Он собирал у них взносы и собирал от них информацию.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 5 июля. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект о реформе Российской Академии Наук. Его поддержали 344 депутата. Фракция КПРФ бойкотировала заседание, протестуя против поспешности принятия законопроекта без обсуждения широкой общественностью. На темы работали корреспонденты «Радио Свобода» Сергей Добрынин и Динара Сиддикова.
Из исходного текста законопроекта исчезли слова «ликвидация Российской академии наук». Она заменена на «реорганизацию». РАН сохранит контроль над своими научными институтами. Академии медицинских и сельскохозяйственных наук войдут в новую организацию в качестве отдельных юридических лиц. Двухступенчатая система с академиками и членами-корреспондентами сохранится, по крайней мере, на ближайшие 3 года. Самая существенная часть реформы связана с передачей управления имуществом РАН новому федеральному агентству. Этот пункт сохранился в новом варианте законопроекта. Накануне президент РАН Владимир Фортов заявил, что готов возглавить этот орган. Третье чтение законопроекта пройдет осенью, но уже сейчас ясно. Ученые должны готовиться к жизни в новых условиях. Научный сотрудник Физического института Академии наук, член Совета общества научных работников Евгений Онищенко считает, что обновленный законопроект остается крайне непроработанным в деталях.
В общем, из положительных моментов там то, что в отличие от прежней редакции законопроекта, там нет положения о прекращении деятельности Академии наук, что там повлекло бы создание всяких ликвидационных комиссий, там, в общем, паралич деятельности сотен институтов и прочего. Но при этом, нужно сказать, что, конечно, очевидно, что документ, все эти поправки внесенные, все это очень сыро, все это готовилось на коленке, это понятно даже из сроков. И там возникают какие-то вещи сложные, непонятные. Например, говорится, что там теперь директоров институтов назначают там, по видимости, федеральный исполнительный орган, специально созданный, уполномоченный правительством, по согласованию, я освобождаю это должности, по согласованию с президиумом Российской академии наук после одобрения их кандидатур комиссии по кадровым вопросам Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Вот какая-то сложная структура, да, чувствуете, по представлению, с одобрения и так далее. Несколько инстанций. То есть видно, что это какая-то структура, прописанная в законе, она рождена на коленке, и непонятно, чем участие там государственного общественного органа, президиума, плюс участие еще чисто какого-то общественного консультативного органа, лучше, чем нынешняя ситуация. Ну и далее там много вещей, которые, в общем, не очень понятно, как трактовать. Если в предыдущем законе говорилось, что академики, члены корреспондента, там, по заявлению, подав заявление, становятся членами новой академии, то теперь там говорится про академиков, они могут стать членами новой академии. Видно, что этот документ сырой. Так получилось, очевидно, потому что вместо нормального обсуждения на этапе там, подготовки проекта закона и на этапе обсуждения в Думе между первым и вторым чтением правительство пыталось его проточить за одну секунду, и вот все эти компромиссы сырые, они легли в закон. На мой взгляд, так поступать нельзя, и Дума, раз Нарышкин, тот же самый председатель, говорил, что Дума имеет право там, возвратить с этапа третьего чтения опять на этап второго чтения, мне кажется, Дума так и должна поступить, и если уж этот законопроект не отозван, не отвергнут в первом чтении, надо будет за летнее время, в начале осени, сесть и там, обсудить все проекты, потом в начале осенней сессии вернуть его к этапу второго чтения и, соответственно, уже вести нормальную работу.
Причина поспешности, с которой правительство стремится запустить реформу Академии, остается неясной. Также сложно оценить, как может сказаться окончательное принятие нового закона на обычных ученых, сотрудниках академических институтов, которые занимаются наукой, а не административной работой. Астрофизик Сергей Попов считает, что лучше им точно не станет.
Закон, о чем, кстати, довольно справедливо говорит Ливан, проводит регулирование на макроуровне. То есть никого не интересует, я чуть утрирую, но действительно никого не интересует, что будет с академиком, президиумом Академии наук, аппаратом Академии наук. Интересно, что будет с институтами, десятками тысяч исследователей, из которых тысячи работают на хорошем уровне. Этот закон вообще не прописывает. Это будут следующие этапы, которые сейчас министр предлагает обсуждать. Как можно что-то обсуждать с ними после того, как они всех прокинули с обсуждением этого, я не очень понимаю. То есть, на мой взгляд, они сами выбили опору из-под перспективы какого-то дальнейшего диалога. Так что, как все скажется на рядовых ученых, абсолютно не ясно. Ясно, что в короткой перспективе никаких плюсов не будет, потому что все плюсы могут заработать на большом масштабе. Минусы точно будут, вопрос в том, какие большие.
До осени у ученых и чиновников есть время подумать, как превратить написанный в спешке и сырой документ в основу действительно необходимой Российской академии наук реформы. Протесты против реорганизации РАН продолжаются. Сегодня вечером в центре Москвы было задержано 5 активистов, которые вышли к зданию Государственной Думы России под лозунгами «Руки прочь от Академии наук», сообщает ОВД-Инфо. Динара Седикова, Сергей Добрынин, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», 5 июля, пятница. Продолжим обзор событий в России. Гагаринский суд Москвы вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте. Эта авария произошла 25 февраля 2010 года. Виновной признана погибшая Ольга Александрина, автомобиль, который столкнулся с машиной вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. По мнению экспертов, приговор был ожидаемым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Отец Ольги Александриной, Сергей Александрин, был готов к тому, что суд признает ее виновной в аварии на Ленинском проспекте.
Во-первых, вот разбирательство судебное просто еще с большей очевидностью для меня показало всю нелепость выводов следствия против естественности и недоказанности. Вплоть до того, что последний свидетель, которого мы допрашивали, вполне определенно говорит о том, что «Мерседес» ехал левее его, а он стоял в крайнем левом ряду. Но следствие его признало показания недостоверными. О том же попросил и прокурор. Так очевидно было, даже по показаниям этого свидетеля, что все выводы следствия, они неизвестно откуда взяты. А с другой стороны, сам ход процесса судебного и отношение суда к допросу свидетелей, к предоставлению наших доводов. Характерный пример, судья предоставил 2 дня нам защите для предоставления своих доказательств. Но в конце первого дня все дело свернул, закрыл разбирательство судебное и не позволил нам допросить двух специалистов, которых мы запланировали как раз на второй день. Сам суд вел себя аналогично тому, как вело себя следствие.
Адвокаты Сергея Александрина, который фактически вместо дочери предстал перед судом, пытались возобновить судебное следствие. Они ссылались на то, что защите не дали возможности представить все доказательства. Официальную версию аварии на Ленинском проспекте пытался опровергнуть президент Союза экспертов России Юрий Антипов. Свою экспертизу проводили и специалисты Федерации автовладельцев России. Однако их доводы тоже не были приняты судом во внимание. Как сказал в интервью «Радио Свобода» координатор ФАР Андрей Орел, решение суда было предсказуемо.
У нас же обычно врачи выезжают на встречную полосу и врезаются во власть имущих и деньгодержащих. Поэтому все нормально, все понятно. Люди, которые у нас при власти, они никогда не бывают виновными. Здесь просто человека уже нет, и можно списать на него все, что угодно. У нас есть, собственно, экспертиза, есть выводы экспертов, которые доказывают то, что она не выезжала. Там единственное, что могло быть, и что получается реально, это то, что «Мерседес» начал выезжать на разделительную полосу, а Ольга, видимо, подумала, что он едет ей в лоб и, испугавшись, затормозила. Ее могло развернуть. Это все вот. Но то, что она не выезжала на встречку, на разделительную, это совершенно точно, и тем более уж на встречку.
Громкое ДТП на Ленинском проспекте произошло 25 февраля 2010 года, когда автомобиль, в котором находился вице-президент Лукойла Анатолий Барков, столкнулся с машиной «Ситроен», в которой ехали врач Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Обе женщины погибли. Впоследствии Ольге Александриной было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Дело было закрыто в связи с гибелью Александриной. Позже Конституционный суд России пришел к выводу, что признание погибшего виновным нарушает принцип презумпции невиновности. И дело о ДТП на Ленинском проспекте начали рассматривать снова. А прокурор по-прежнему настаивал на виновности Ольги Александриной. Независимый автомобильный журналист Сергей Слонян считает, что исход процесса был очевиден, так как в России нет независимого правосудия.
Недавно в одном очень узком кругу группа лиц говорила на неприятную тему деградации наших правоохранительных органов. И один очень компетентный человек у других очень компетентных людей спросил: ну, у нас есть хотя бы в стране какая-нибудь единственная, ну пусть одна, дееспособная правоохранительная структура? На что эксперты ему сказали: да, конечно, есть, это служба безопасности Лукойла. Все остальное, там, милиция, прокуратура, ФСБ, это все 8-й сорт, 15-й сорт, 36-й сорт. Вот представьте себе, как именно выглядит у нас правосудие, справедливость и правоприменительная практика, если мы имеем совершеннейшую неподкупность суда и абсолютную невиновность Баркова. Барков не виноват никогда, ни в чем. Упрекать его абсолютно не в чем.
Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел говорит, что в сообществе неодобрительно относится к решению Гагаринского суда, однако акции протеста по этому поводу не будет.
Вообще очень тяжело, если это не касается лично тебя, а особенно твоего кошелька, то людей поднять с дивана или оторвать от телевизора или клавиатуры очень тяжело. Поэтому, ну, здесь как бы все вроде затихло, все забыли и живут мирно и ровно.
Эксперты еще до вынесения приговора по делу о ДТП на Ленинском проспекте проводили параллели с делом Магнитского и называли это судами над мертвыми. И в том и в другом случае обвиняемые не могут сказать слова в свою защиту. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 5 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Грузии возникла путаница с определением срока выборов президента страны. Виталий Манский представил на кинофестивале в Карловых Варах свой документальный фильм «Труба». В политику возвращается Элла Памфилова. Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 5 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Суд Кирова огласит приговор гражданскому активисту Алексею Навальному по делу о хищениях компании «Кировлес» 18 июля. Прокуратура требует обвинительного приговора. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о реформе Российской академии наук. Суд в Москве признал Ольгу Александрину, погибшую в результате ДТП с участием автомобиля, вице-президента компании «Лукойл», виновной в этой аварии. Следственный комитет возбудил против мэра Ярославля Евгения Урлашова еще одно дело в получении взятки. В Каире силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, сторонникам смещенного президента Мохаммеда Мурси. Сообщается, что есть раненые. Дружба между Пакистаном и Китаем выше, чем Гималайские горы, глубже, чем самое глубокое море и слаще, чем мед, заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф сегодня в Пекине на встрече с главой правительства Китая Ли Кэцяном. Таковы главные новости уходящего дня пятницы, 5 июля по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 5 июля. Элла Памфилова, возглавлявшая до 2010 года президентский совет по правам человека и ушедшая с этого поста в знак протеста против политики властей, возобновляет сотрудничество с администрацией президента. Возглавляемое Памфиловой движение «Гражданское достоинство» займется распределением государственных средств на поддержку некоммерческих организаций. С таким предложением обратились к Владимиру Путину нынешний глава Совета по правам человека Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов говорил с Эллой Памфиловой о том, что она думает о кампании по преследованию иностранных агентов, откуда взялся миллиард долларов для НКО, о котором говорит в оправдании этого закона Кремль, каким НКО при ее посредничестве теперь будут выделять государственные деньги.
Вы же вышли из президентского совета по правам человека, вернее, сложились полномочия его главы в 2010 году в знак протеста против политики властей. Почему вы теперь возвращаетесь?
Я действительно уходила с полным осознанием и все, и в общем-то ни разу того, что такому человеку, как я, в этой системе места нет. Собиралась действительно, я занимаюсь наукой, занимаюсь там экологическими проектами, социальными. Я думала о том, что где бы я могла быть полезна. Вот я такое место не находила. Поступали несколько предложений, но я вот считала, что, скажем, заниматься имитацией я не могу. То есть, скажем, да, профанация какой-то деятельности. Так получилось, что это тяжелая ситуация с законом об иностранных агентах, что вообще правозащитное движение, и так оно достаточно слабое у нас, и так фактически только самые сильные организации, сконцентрированные в Москве, Санкт-Петербурге, еще в нескольких крупных городах, а практически на всей территории России, и так слабенькие они были, правозащитные организации. Ну и поскольку финансировались, в основном из-за рубежа была поддержка, потому что ни наш бизнес, ни там особенно те средства, которые шли из государства, особенно там в виде грантов правозащитников, не жаловали. Получалось, что в том числе этот закон, не вообще сложившаяся ситуация, но просто добивала правозащитное движение. Наши организации правозащитные не хотят регистрироваться как иностранные агенты и готовы отказаться от зарубежного финансирования. Инициаторам я очень буду говорить, а если захотят, они скажут, это был ряд правозащитников, скажем, инициатором вот такого решения проблемы, что пусть государство тогда выделяет средства, но при этом не, ну, скажем, не давит на них. Это результат долгих переговоров с правозащитного сообщества. Это и Лукин по одной линии вел переговоров, Федотов по другой линии. И, как оказалось, ко мне обратились и та, и другая сторона. Потому что, как оказалось, что в этой ситуации вот я такой компромиссный вариант, который устраивает и ту, и другую сторону. Вот сейчас у меня возникло ощущение, я даже уверена в этом, то, что в нынешней ситуации, в нынешней системе это одно из немногих дел, где я действительно могу делать его, спать спокойно в том смысле, что мне не стыдно будет за то, что я делаю.
Государство и раньше выделяло деньги некоммерческим организациям. Когда Путин обосновывал необходимость закона об иностранных агентах, звучала цифра в 28 миллиардов рублей, полученных НКО из-за рубежа. Сами НКО по поводу такой гигантской суммы недоумевали. Сейчас сообщается, что в этом году до 1 октября среди НКО распределят 2,5 миллиарда рублей, в 10 раз меньше. Если Путин не лукавил, то как же сумма в 10 раз меньше может закрыть эту дыру, возникающую при отказе от зарубежного финансирования?
Президент поручил уточнить, показать внутри, что из себя представляют вот эти миллиарды, куда они шли. Потому что в числе этих некоммерческих организациях есть крупные корпорации некоммерческие, да, может быть, типа Росатома, я не знаю, нанотехнологии и прочие, которые тоже, я так полагаю, вошли в это число. Ни о каких 28 там, миллиардов непосредственно на правозащитные организации там, конечно, не будет. Что касается нынешних средств, это вы не путаете. Там 2 лишних миллиарда, это было уже выделено, и вовсю идут конкурсы, там 6 грантодателей, которые распределяют их. Вот сейчас 15 мая там идет конкурс по разным направлениям, от социальных дел там, до культуры, миграции, экологии и так далее, и так далее. А это речь идет о 500 миллионах рублей на этот год и, скорее всего, о миллиарде на будущий год, которые непосредственно пойдут на поддержку тех организаций, которые позиционируют себя как правозащитные.
Существует ли вероятность, что при вашем посредничестве какая-то часть этих денег достанется организациям, которые прокуратура считает иностранными агентами?
Я вообще в этом не сомневаюсь. Только вопрос в том, что это будет зависеть от позиции самих организаций. Если они сочтут необходимым, скажем, подать заявки, а я полагаю, что все эти организации, они одни из самых сильных, профессиональных, и они очень хорошо могут эти заявки делать на гранты, поэтому вероятность очень высокая.
А вы знаете, каким некоммерческим организациям в основном выделялись бюджетные деньги в прошлые годы? Казаческие объединения, Братство православных следопытов, Союз машиностроителей, Федерация независимых профсоюзов, входящая в Общероссийский народный фронт, получила в прошлом году самый большой грант – 12 миллионов рублей, а Московская хельсинская группа, например, всего 4 миллиона.
Практика предыдущих лет, в общем, там много вопросов было и вызывало справедливые совершенно нарекания. Именно поэтому пришли к такой схеме, чтобы не само государство напрямую в виде чиновников, которым какие-то организации нравятся, не нравятся, а чтобы фактически, ну, как посредник, который вызывает доверие той и другой стороны, чтобы не было вот этого прямого влияния и не было прямого давления со стороны власти на организации. Непосредственно с Путиным у меня было разговор глазу на глаз, и вот четко, что я поняла, вот тот четко посыл, который он заявил, что он и говорил это и при прессе, но вот потом еще раз повторил, сделал акцент о том, что дело не идет речь там, скажем, что лояльные, нелояльные, то есть вот поддерживать лояльных только или нелояльных, а чтобы те организации, которые реально работают, чтобы они не обслуживали ни власть, не работали на другие, на интересы других государств, а работали на интересы собственных граждан.
А вы тоже думаете, что НКО, которые прокуратура считает иностранными агентами, действительно работают на другие государства и представляют их интересы?
Я об этом не говорю, и я так не считаю. Многие из этих организаций, я знаю их руководителей, много лет с ними работаю и знаю, что делает Гамушкина, что делала Алексеева, что делает Мемориал и так далее. Я считаю, что они очень многим людям помогли мне, но они со мной много лет работали, я и Сергей Ансалов, и сначала в комиссии по правам человека.
Если вы так не считаете, то в четверг, когда вы лично общались с президентом, может быть, вы пытались до него эту позицию донести?
Он же не говорит, что он не обвинял каких-то организаций конкретные. Он сказал, что его позиция заключается в том, что любая организация, которая имеет, в том числе там иностранное финансирование, если она работает в интересах людей, а не на интересах других государств, в принципе, это же во всем мире такой принцип, правильно? У вас тоже такой принцип. В Штатах тоже есть.
Что касается Соединенных Штатов, то там закон, о котором вы говорите, работает совсем по-другому. Он направлен на организации, занимающиеся преимущественно лоббированием коммерческих и политических интересов своих стран. Вы упомянули Светлану Ганнушкину, ее фонд «Гражданское содействие» помогает мигрантам. Разве это одно и то же?
Я знаю, это уже другой аспект. Для этого есть Лукин, уполномоченный по правам человека, есть Федотов с советом, есть, извините, политические партии, которые борются за власть, которые бьются за изменение ситуации в этой сфере. У меня в этом смысле довольно узкая роль. Дай Бог, чтобы я ее выполнила. Безотносительно к тому, скажем, я не меняю свои позиции, не меняю свои позиции, в том числе и по отношению к закону некоммерческих организаций, но в мои функции не будет входить, извините, это не входит в мои функции, вносить изменения, поправки в это законодательство. Мои коллеги и Федотов, и Лукин, они представили анализ того, как осуществляется вот эта практика правоприменения, как правоохранительные органы осуществляют проверки, там очень много негатива. И действительно очень много вопросов к тому, что делают правоохранительные органы. Эту ситуацию надо менять. Моя задача, как я вижу задачу, я надеюсь, что у меня будут такие возможности, параллельно провести, исходя из собственных там возможностей, возможности движения, честное, объективное, глубокое исследование с привлечением иностранных и тоже экспертов из других стран, авторитетных, вообще, на что на самом деле, какие негативные последствия этого закона, как они сказываются на работе наших авторитетных правозащитных организаций, в том числе вот тех, о которых вы говорите, и Ганушкина, и других. Потому что вот это очень важно, представить такой честно обоснованный доклад, который бы вызвал доверие со всех сторон. Ну, такой доклад может быть только с привлечением экспертов очень авторитетных, которые уважают в мире.
То есть такое исследование — это тоже одна из поставленных перед вами задач?
Это задача, которую я себе планирую сама. Меня это волнует, поскольку я это начала это исследование в качестве сотрудника Высшей школы экономики, Центра исследований некоммерческого сектора и гражданского общества. И сейчас у меня просто будет больше возможностей это сделать. Я намерена обязательно это сделать. У меня уже привела ряд переговоров с моими германскими коллегами. Я считаю, что это невероятно важно, чтобы была объективная информация, не со стороны силовиков, не просто используя, чистую информацию заинтересованных сторон, а чистую информацию. Вот для меня очень важно, как, в общем-то, политика в прошлом и человека, который во всех ипостасях был, я считаю, что невероятно важно для страны изменение вообще фона, потому что очень негативный фон создал для, информационной иной правозащитников. Изменение этого фона, чтобы и люди понимали, как важна вообще правозащита, как важно умение отстаивать, самоорганизовываться, отстаивать свои права и, бороться с произволом, от кого бы то ни было он не исходил.
Вы говорите, что бороться с негативными последствиями закона об иностранных агентах — это задача Лукина, Федотова. Они, правда, что-то делают, но пока безуспешно. Исследование третьего сектора, о котором вы рассказываете, тоже получается часть этой борьбы.
Не все безуспешно. Очень много, между прочим, все равно удается что-то. И чем больше коллективных действий, тем больше вероятность успеха. А я свою лепту внесу в то, что представлю такое независимое исследование. Я думаю, что оно будет всем полезно и может тоже сыграть свою роль. А то, что выделение грантов, извините, организациям, это дело очень полезное. Именно то, что почему я за него взялась, что тут я могу видеть, это высокий уровень моей личной ответственности, понимаете? Потому что сейчас и президенты, они деньги дают, но они уходят от ответственности. Разберите сами. Я буду нести ответственность за все позитивы и негативы. И я иду, рискую, я иду на это, потому что я верю, что может быть результат, если мы поможем организациям встать на ноги и поможем сохранить те организации, которые есть. Вот здесь я вижу точный результат.
Есть такой правозащитник в Краснодаре, Михаил Савва. Его такая ответственность, реализация некоммерческого проекта на бюджетные деньги, привела в тюрьму. Не боитесь чего-то такого?
В России от тюрьмы и сумы нельзя зарекаться. Но кто не рискует, тот, как говорится, не... Я тоже могла прекрасно сейчас действительно заниматься экологией, заниматься, писать книжки, воспоминания. У меня очень богатая политическая биография. И тихонько заниматься наукой. Да, и это никаких рисков не представляет. Я действительно взяла за достаточно рискованное дело, и на кон поставлена моя репутация. Я знаю, я готова к любому раскладу. И мы считаем, что игра стоит свеч.
В негосударственном секторе в России в беседе с моим коллегой Марком Крутовым говорила Элла Памфилова.
Летняя школа для педагогов. Чему готовы учиться учителя из регионов? По каким критериям они оценивают свою деятельность? Зачем преподавателю навыки журналиста? Эти вопросы, а также насущные проблемы ЕГЭ, зарплаты и отчеты разбираем в классном часе «Свобода» с участниками летних мастерских Всероссийского интернет-педсовета в воскресенье 7 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Время свободы, 5 июля, пятница. Теперь о международных событиях. На кинофестивале в Карловых Варах конкурсной программы документального кино представлен фильм российского режиссера Виталия Аманского «Труба». Это лента о жизни людей вдоль газовой артерии Европы, начинающейся за Полярным кругом и заканчивающейся в Германии. Моя коллега Александра Вагнер беседует с режиссером фильма Виталием Манским.
Идея этого фильма предельно проста, и эта простота, она в результате просмотра картины становится более объемной. И это о той пропасти, которая лежит между двумя концами Европы, между странами, которые живут вдоль той самой трубы, хотя труба, я, может быть, забегая вперед, скажу, что она достаточно условная драматургическая объединяющая линия. Это некий маршрут нашего путешествия. Это такой дополнительный, может быть, эффект, потому что мы же все понимаем, что по этой трубе, собственно, и протекает немалая часть бюджета, бюджета. Это такой несколько публицистически яркий фактор, который мы старались максимально нивелировать в самой картине.
Речь идет о вашем маршруте из России в Западную Европу. И вы в одном из интервью, когда рассказывали об этом маршруте, вы говорили, что это два разных мира. Не могли бы вы вот объяснить, что имеется в виду?
Нередко задумываешься, находясь где-либо, почему вот Европа такая, а мы такие. Казалось бы, Россия приобретает какие-то внешние атрибуты европейской жизни, но от этого она Европой не становится. И вообще говоря, в России чем дальше, тем больше обостряется вот тот самый вопрос, с кем мы западники или славянофилы, и все больше нас как бы пытаются вернуть к нашим корням, утверждая, что именно эти корни дают нам жизненную силу, и вообще говоря, наш вот этот русский особый путь, это и есть наша путеводная звезда, которая нас выведет к всеобщему, исключительно, видимо, русскому счастью. Этот фильм о том, что действительно между нами пропасть, с одной стороны, с другой стороны, в этом фильме сколько разочарований, столько и надежд. Будучи убежденным западником, мне кажется, что, конечно, для России путь западной европейской цивилизации является единственно спасительным.
В вашем фильме это все-таки история людей. И да, вы говорили о том, что это, значит, маленький человек, который живет рядом с этой трубой. И вот не могли бы вы на каком-то примере каких-то двух историй рассказать об этой разнице?
Окей. У нас, скажем, есть эпизод, который мы снимали в Вологодской области 8 марта. В этом эпизоде несколько линий. Одна из линий – это истопщик хоронит свою маму. Этот город находится, в котором мы снимали, в 40 километрах от газового сердца Российской Федерации, города Грязовец, где пересекаются все газовые трубы, потоки. Это самый центр газовый, действительно такой. Там даже есть такой плакат «Грязовец, газовая столица России». Он стоит буквально, не фигурально, а буквально стоит на магистральном газопроводе, и в этом городе нет газа. Этот город отапливается дровами. И вот у этого истопщика умирает мама, и одна из линий этого эпизода – похороны мамы. Когда мужики выезжают на кладбище, и с 7 утра до 5 вечера топорами долбят землю 8 марта, потому что там в тот день было 34 минус. Эпизод один, который мы снимали в Праге, несколько дней из жизни истопщика, он работает в крематории. И мы через его жизнь, но мы видим в том числе и похороны, мы видим людей, которые приезжают в обеденный перерыв, в лаковых штиблетах, проститься с близким человеком, слушают при этом «Аву Мария» в прекрасном зале, и потом возвращаются к своим делам. Я не идеализируя ни способ погребения здесь, в Чехии, потому что там в фильме мы видим какие-то вопросы, возникают вопросы, и в том числе этического характера. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что человек, который хоронит свою маму путем долбления земли с 7 утра до 5 вечера, он не скоро поймет человека, не в отношении к смерти, а вообще в отношении к жизни. Поймет человека, который приезжает для того, чтобы поклониться своему близкому человеку там на машине, припарковав ее в ланчтайм. Этих разниц больше. Это все разница. И это все истории, которые, собственно говоря, и наполняют нашу картину. Которые, в общем, дает возможность и, может быть, как бы провоцирует зрителя на некие размышления. Хотя, впрочем, дорога вызывает у человека желание, так сказать, ну, о чем-то порефлексировать, скажем, когда ты едешь в поезде, и вот в советских поездах всегда ложечка стучала о борт пустого стакана в подстаканнике. И наша картина – это такое путешествие. Она не короткая, она почти 2 часа длится.
А зачем вы вот эту разницу показывали?
Сказать, что я показывал эту разницу, это как бы несколько пошло для меня звучит, не в плане того, что вы сказали, а в плане того, что я слышу. Потому как, когда началась перестройка, я помню шквал вот этих сравнительных передач, я помню программу Невзорова, который показывал ветерана в Германии, живущего, ну, в общем, мы знаем как, и там ветерана где-то, так сказать, в России, ну, естественно, с определенным назидательным текстом, вот посмотрите. Здесь сам факт сравнения в драматургии фильма отсутствует. Я бы хотел, чтобы он возникал в результате просмотра.
В одном из интервью вы говорили о том, что вы почувствовали вот эту разницу, когда вы пересекли Урал. И это уже скорее разница даже не мира Восточной Европы и Западной Европы, а скорее этого мира российского.
Жизнь человека в глубинной России – это просто недостойно государства с таким доходом, так относиться к своим людям. Иногда я видел людей в таких обстоятельствах, что их просто нужно было бы, по идее, эвакуировать как из зоны бедствия. Ну, потому что им дают свет, там, скажем, 2 часа в день. И то для того, чтобы, по всей вероятности, они посмотрели программу «Время». Но эти люди эту страну защищали, строили. И никакой связи между этими людьми и государством я не чувствовал.
Режиссер-документалист Виталий Манский о своем фильме «Труба». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в иностранных средствах массовой информации. Главной темой грузинской печати остается странная история с назначением даты президентских выборов. Согласно Конституции, все очередные выборы в Грузии проходят в октябре выборного года. То есть президент формально мог назначить их на любой день от 1 до 31 октября. Михаил Саакашвили дважды менял свои решения. Рассказывает корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Пресс-секретарь главы государства Манана Манджгаладзе сообщила журналистам, что согласно указу президента, голосование состоится в воскресенье, 27 октября. Однако уже через несколько часов начальник президентской администрации Андро Барнов назвал другую дату – четверг, 31 октября. По его словам, при объявлении дня выборов пресс-секретарем произошла техническая ошибка. Через день Андро Барнов вновь пригласил журналистов на брифинг и заявил, что после консультации с представителями неправительственных организаций посоветовал президенту не проводить выборы в будний день. Как сообщает газета «Все новости», главным аргументом стала невозможность участия в выборах сотен тысяч мигрантов граждан Грузии, живущих за рубежом. Ведь если президент Саакашвили теоретически мог объявить четверг, 31 октября, нерабочим днем, то специально для грузинских выборов никто в западных странах или России выходным четверг объявлять бы не стал. Впрочем, как заявило агентство «Пирвели», член парламента от президентской партии «Единое национальное движение» Хатуна Гогуришвили, прошлогодние парламентские выборы также состоялись в будний день, но грузины, живущие в других странах, тем не менее приняли в них самое активное участие. Назывались и другие причины странных решений Михаила Саакашвили, дважды за несколько дней менявшего дату президентских выборов. Например, как заявила интернет-порталу NewsGay, одна из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта» Тина Хидашели, если выборы назначить на будний день, то ЦИК может не успеть подвести итоги, поскольку Конституция требует провести инаугурацию в третье воскресенье после выборов, а Центральная избирательная комиссия обязана объявить результаты через 20 дней после дня голосования. Согласно другим мнениям, искать рациональные объяснения в истории с датой выборов не стоит. Постоянный автор информационного агентства DHN Михаил Гецадзе в статье «Мистерия последних дней. 96 часов Михаила Саакашвили» пишет, что 4 дня с 27 по 31 октября были символически важны для действующего президента. Цитата. «Уйдя в последний день и исчерпав свой срок до конца, он пытался сказать стране, что не считает себя побежденным и ни о чем не сожалеет, в том числе об августе 2008 года». С этой версией полностью согласен бывший глава государственной канцелярии, член парламента нескольких созывов Петре Мамрадзе. Он советует искать ответ не в юридических тонкостях, а в области психологии.
«Я его близко знаю лично. Мало кто знает так близко Саакашвили, как я. Ибо мы работали, начиная с лета 92 года вместе в Комитете по правам человека, ему было 24 года, а мне 39. И близко зная его, я категорически заявляю, отрешиться от эмоционального фактора невозможно, ибо это обязательная составляющая, без нее он решение принимать не может никак. С одной стороны, постоянное психопатическое состояние, а с другой стороны, вот скажем, расчет, может протянуть до Вильнюса, потому что 3 воскресных дня должно пройти после выборов, чтобы назначена была инаугурация, а там еще, если протестовать в судах, которые еще под контролем значительным Саакашвили, то можно еще время продлить, пока инаугурация состоится. И в этот момент он, скажем, все еще прибывает на Вильнюсский саммит, что он, конечно, очень-очень хочет, чтобы там сказать пламенную речь, как все это же демократии, свободы и так далее, и даже может попросить прямо с трибуны политическое убежище, чтобы не вернуться в страну, где его, так сказать, могут вполне в это время уже арестовать».
Газета «24 часа» отмечает, что председатель парламента Давиду Саакашвили прервал зарубежный визит, узнав о решении президента изменить дату выборов. При этом спикер назвал произошедшее позором для Саакашвили, который, по его словам, даже уйти достойно не может. Руководитель социологической службы Горби Мираб Пачулия подтвердил в беседе со мной: день голосования с практической точки зрения абсолютно ничего не значит. Перенос даты выборов ничего не изменит с точки зрения исхода голосования. Дело юристов рассуждать о том, имел или не имел право президент назначить выборы на будний день. Но я как социолог могу сказать с полной уверенностью, в какой бы день ни провести выборы, у кандидата от национального движения нет никаких шансов. И победу наверняка одержит представитель грузинской мечты Георгий Мардвинашвили. В целом, по мнению большинства авторов, путаница с датой выборов стала очень неприятным казусом. В конце десятилетнего правления Михаила Саакашвили, завоевавшего власть волевыми поступками в ходе революции роз. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Шведский мебельный концерн IKEA спроектировал модульный дом на солнечных батареях для беженцев. В разобранном виде такой дом умещается в коробке относительно небольшого размера. Собрать его можно без специальных инструментов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Каждый год миллионы мужчин, женщин и детей вынуждены покидать свои дома из-за военных конфликтов, эпидемий голода или этнических чисток. В мире насчитывается около 15 миллионов перемещенных лиц, находящихся в ведении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И около 3,5 миллионов людей из этого числа – беженцы, живущие в палатках и временных убежищах, в лагерях гуманитарных организаций. Те, кто хоть раз ночевал в палатке, знают, что условия пребывания в ней далеки от комфортных. Летом в ней жарко, зимой холодно. А ведь по статистике, в лагерях для перемещенных лиц семьи беженцев живут в среднем 12 лет. За это время успевает вырасти целое поколение, для которого родным домом становится палатка. Однако срок ее службы недолг. Палящее солнце, дождь и ветер приводят матерчатую конструкцию в негодность всего за 6 месяцев. Для того, чтобы облегчить условия проживания в лагерях беженцев, благотворительный фонд концерна IKEA в сотрудничестве с командой шведских дизайнеров и управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработал концепт сборного дома, который во время чрезвычайных ситуаций можно собрать за 4 часа, причем без использования строительных инструментов. Такие жилища площадью 17,5 квадратных метров будут вдвое больше обычных палаток беженцев. Они также позволят сократить расходы на энергию за счет установленных на крыше солнечных батарей. Прототипы переносных убежищ в ближайшее время будут продемонстрированы в Эфиопии. Там установят 26 таких домов. Для беженцев из Сирии поставят 24 убежища, 12 на границе с Ираком и столько же в Ливане. Если дома понравятся новым жильцам, то их запустят в массовое производство. Сейчас цена конструкции составляет 8 тысяч долларов, но разработчики уверяют, что впоследствии она может быть снижена до 1000 долларов, что, тем не менее, в два раза больше стоимости палаток, используемых в настоящее время.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян. А сейчас в эфире Радио Свобода шведский дизайнер Йохан Карлсон, руководитель проекта Refugee Housing Unit.
Наша задача была простой – создать жилище, обеспечивающее беженцам значительно больший комфорт и безопасность проживания, при том по более низкой цене, чем используемые в настоящее время палатки. Таким решением стал разработанный нами прототип модульного дома, который поставляется в плоской картонной упаковке на манер книжных полок из IKEA. Он достаточно легкий и удобен для транспортировки в отдаленные места без грузовиков и специальной техники. Сборка такого дома не требует инструментов. Основу сооружения составляет каркас из металлических трубок, креплений и проволоки, на которой монтируются панели стен и крыши. Они сделаны из полимера, очень легкие, но долговечные, обеспечивают неплохую изоляцию и точно садятся на каркас. Срок службы таких панелей до 3 лет. Обычно в лагерях беженцев уже к 6 часам вечера темнеет. В палатках нет электричества, а значит, у детей нет света, чтобы сделать домашнее задание, а хозяйке не на чем приготовить ужин. Специально для модульного дома изготовлены солнечные панели, которые дают электричество для внутреннего освещения и прочих нужд. Кроме того, мы разработали особую светоотражающую сеть, охлаждающую дом в жару и сберегающую тепло в холодное время. Такой особенности нет у палатки или тента. Еще одно важное достоинство нашей разработки – модульная конструкция. При необходимости можно расширить дом для большой семьи, а если что-то сломалось, то заменить вышедший из строя элемент новым, либо подобрать замену из местных материалов. При промышленном производстве стоимость одного такого дома составит около 1000 долларов. Но в долгосрочной перспективе можно ожидать, что она снизится до 500 долларов. Сейчас трудно сказать точно, скольким беженцам может облегчить жизнь наша разработка. Полагаю, что если наладить выпуск продукции в пределах 10-20 тысяч единиц, то это около 100-150 тысяч человек, хотя реальная потребность в таком жилье намного выше. И пусть вас не смущает неказистый внешний вид мобильного дома, вы почувствуете огромную разницу в комфорте, переселившись в него из палатки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян, был шведский дизайнер Йохан Карлсон. Мебельный концерн «Икеа» спроектировал дом для беженцев. Вот так обстояли дела в пятницу, 5 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных выходных.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».